Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Мы рады, что сейчас мы выходим в эфир. И мы продолжаем, конечно, говорить об осенних еврейских праздниках. И сегодня наша тема «Йом-Кипур. Время перемен». И, конечно, вот самый главный вопрос – зачем нам знать о еврейских праздниках? Что означает «Йом-Кипур»? Я думаю, что вот прислушайтесь, уже явно вот трубят где-то трубы – и это о чем-то нам говорит, о чем-то очень важном. И мы сегодня узнаем о традиции этого праздника, о том, как вот его отмечали много лет назад, как отмечают его сейчас евреи, неевреи. Заглянем, конечно, в Библию, в Танах, посмотрим, что там нам говорят об этом событии. Узнаем некоторые очень интересные выражения, например, которые мы употребляем в обиходе, вот как «козел отпущения». Оказывается, эта фраза имеет прямое отношение к Йом-Кипуру. Поэтому, друзья, вы настраиваетесь на то, что сегодня вы узнаете что-то новое, интересное, что-то очень важное для вашей жизни. А я с удовольствием представлю моих гостей, с которыми мы будем проводить эту замечательную тему. Преподаватель истории еврейской традиции Ольга Орешкина. Оля, шалом.
Всем шалом, Гадоль. Большой шалом.
Принимаем. И миссионер, помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России Илья Хаймович. Илья, шалом.
Шалом, дорогие.
Да, ты вот уже в руках вертишь такую-то интересную штуковину. Вот мы уже в предвкушении, что ты нам сейчас все покажешь, расскажешь. Я так понимаю, что это шафар, вот если я не ошибаюсь.
Да.
Позвольте сказать, Танюш, ты сказала, что где-то уже трубят. Я должна сказать, что трубить будут на исходе Йом-Кипура, когда взойдет первая звезда. Вот. Но все равно о шафаре у нас Илья шафарит просто вообще
супер. Ну супер, да. Мы сегодня как раз услышим этот призыв, и главное, поймем его значение. Зачем нам трубить в этот рог? И давайте, наверное, мы как раз посмотрим вот праздники еврейские в том числе. Они есть библейские, есть праздники, которые появились в ходе раввинистической традиции, праздники, которые, ну, казалось бы, должны отмечать только евреи, а есть некоторые, которые почему-то актуальны для всех. Вот я думаю, что Йом-Кипур – это праздник для всех, поэтому мы вот рассказываем о нем и приглашаем всех, евреев, неевреев. Давайте с нами отмечать этот замечательный день. Ваши вопросы тоже пишите. Все, что вы хотели узнать о Йом-Кипуре, мы постараемся с нашими гостями ответить. Ну и вообще, вот время перемен, вот как вы это понимаете, да, вот время изменения, когда мы подходим к какой-то точке, когда нам нужно что-то изменить в своей жизни. Илья, ну давай мы заглянем в Танах или куда ты хочешь заглянуть и посмотрим на библейское обоснование этого праздника, если оно вообще такое существует.
Да, конечно, существует. Я просто возьму стандартное место, которое говорит об этом празднике. Это книга Левит, 23 глава, с 26 по 28 стих. Всего два стиха, но они как бы отражают, о чем идет речь в этом празднике. Итак, 23 глава Левит, с 26 по 28 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в десятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, чтобы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего». И далее я еще пару стихов прочту. «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в сей день, я истреблю ту душу из народа ее». Вот как бы
Слушай, ну достаточно такого... жестко, да, вот то, что ты прочел, прям как-то даже мороз так по коже. Значит, кто не смирится, того истреблю. Но получается, что Йом-Кипур, это переводится как что? Как искупление, день искупления, я правильно понимаю?
Ну, если говорить то, что в народе говорят об этом празднике, то сейчас люди говорят, что это день суда, потому что последние стихи, которые я прочел, они об этом говорят, что Бог истребит всякую душу, которая не будет смиряться. Поэтому в этом смысле, да, люди понимают, что это день суда. Но буквальный перевод этого праздника от слова «капорот». Капорот – это как бы та сумма, которую человек должен принести за выкуп свой. То есть это как бы выкуп или искупление. Искупление вот за счет какой-то платы. Вот, поэтому, но опять-таки, какая же может быть плата? Плата – это невинная жертва. Поэтому это тоже все очень ужасное и кровавое действие. Поэтому это тоже подсознательно у людей понимается как суд.
Угу. Вот смотри, ты сейчас сказал о кровавом действии, прочитал стихи, что тот, кто не смирится, того я изглажу как бы из народа. А вот как нам эти древние тексты понимать сейчас? Вот нас слушают современные люди и говорят, ну что это вот такое? Да, день искупления, ну с одной стороны понятно, может быть у кого-то прощение надо попросить, у Бога в первую очередь, там у близких людей, а вот все остальное как-то ну, для многих под вопросом, там жертва какая-то, которая сейчас не приносится, потому что и храма-то нету, да? И, собственно говоря, вот это вот что значит «истреблю из народа», как это понимать практически вот сейчас современному человеку?
Татьяна, дело в том, что люди подсознательно понимают, что они грешники. Вот когда я общаюсь с неверующими людьми, большинство из людей, которые, я говорю, вы знаете, что Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Они говорят, да, конечно, мы несовершенные люди. Многие люди признают это. Но когда я начинаю говорить о том, что, вы знаете, за грех должна быть определенная плата, вы понимаете об этом? Что не бывает такое, что вот я что-то плохое сделал, и мне за это ничего не будет. Такого не бывает. И Писание, я говорю, об этом говорит, что будет расплата, будет наказание от Бога. Но зачем, Ветхий Завет говорит, зачем тебе человеку умирать, да? Избери жизнь. То есть я и говорю, привожу этот пример, что Бог говорит, избери жизнь. А каким образом можно избрать жизнь, как если только не принять совершенную жертву Мессии Иешуа? Вот когда человек принимает эту жертву, тогда Божий суд, он уходит. Потому что благодаря жертве Иешуа Бог признает, что человек уже очищается, уже человек исправляется. И, конечно же, при этом недостаточно просто признать свою вину, нужно изменяться и внутренне также. Угу. Потому что многие люди думают, вот я покаялся, вот я, как говорится, обратился к Богу, и все, а потом уже буду жить, как я жил. Но на самом деле покаяние не дает человеку права опустить руки и жить по-старому. То есть должно быть внутреннее изменение. И вот именно этого Бог хочет для каждого из нас.
Угу. Спасибо. Мы еще вернемся, конечно, к актуальности и будем дальше о ней говорить, потому что нам очень важно сейчас ответить на этот вопрос, как нам понимать эти древние тексты, все эти события, связанные с ними, что это открывает сейчас для современного человека. Но мы не можем понять наше настоящее без знания прошлого. Поэтому мы сейчас обращаемся к Ольге Орешкиной, как раз преподавателю истории и традиций. Оля, и расскажи, пожалуйста, вот какая была история этого праздника, какими традициями он сопровождался, потому что на самом деле это очень интересно и глубоко.
Да, и хочу сказать, что это даже не история, это все равно наша жизнь, это настоящее. И знать традиции еврейского народа, знать традиции праздников, это познавать лучше Бога. И праздник этот на самом деле, он как для евреев, так и для всех, кто верит, для христиан, для всех, кто верит в Иисуса Христа, в Иешуа Машеха. И вот Илья заметил, что в народе говорят, как воспринимают этот праздник, называют его как День суда. Но это не совсем правильно. Правильнее говорить День искупления. И чтобы вот понять смысл, от чего искупление вообще, для чего искупление, тут надо, конечно, немножко заглянуть в историю, как ты правильно сказала. Потому что книга Левит входит в Пятикнижье Моисея. Моисею Бог дал эти повеления, и Моисей, и Аарон соблюдали во времена скинии вот этот праздник Йом-Кипур. И считается в еврейской традиции, что это самый святой
праздник. Оля, извини, пожалуйста, сейчас перебью тебя. Просто там идет посторонний звук. Илья, если это у тебя, то отключи микрофончик пока, если это просто...
Да, ага. Хорошо.
Отключи микрофончик, ага. Оля, извини, пожалуйста, что перебила. Продолжай, пожалуйста. Значит, Аарон и Моисей, они соблюдали Йом-Кипур.
Да, они соблюдали Йом-Кипур, Моисей... как глава, как судья, а вот Аарон как раз как священник. Он заходил в скинию, в святой святых, он приносил жертвы, он бросал жребий о двух козлах. Вот ты как раз упомянула о том, откуда это выражение, оно живет и по сей день. Это не история, это наша жизнь, но взята она из источников истории. Так вот, и бросал жребий, одного козла ставил по правую руку, другого по левую, бросал жребий, вынимал две записки, и там было ясно, какой козел для Бога Лашем, а какой козел для Азазеля, Ла-Азазель. И для Бога козла приносила жертву вот как раз за весь народ. И Аарон кропил крышку ковчега Завета вот кровью этого козла, и грехи покрывались. Кстати, название праздника Йом-Кипур, да, от слова уже Илья его упомянул, капорет, это покрытие, это как раз вот крышка ковчега Завета. Mm-hmm. И давайте посмотрим, а для чего это надо было кропить кровью животного именно на крышку Ковчега Завета. Да потому что что лежало внутри Ковчега Завета? Лежали скрижали, которые Бог дал Моисею, то есть закон Моше.
Да.
И в знак того, что все мы грешные, что мы нарушаем закон. Ну, не буду перечислять сейчас 10 заповедей, их, наверное, знает даже ребенок уже в наши дни, должен знать, по крайней мере. Вот. Именно поэтому нужно было кропить кровью животного, жертвенного. Угу. Потому что, как написано, что душа человека в крови, и принося заместительную жертву животного, тем самым покрывались все грехи народа Израиля. Uh-huh. Вот это очень важно понимать, почему крышка завета, капорет, Йом-Кипур.
Вот. Да, Оль, а что делали вот с этим козлом отпущения? То есть вот почему он так называется?
Да, козла Азазеля, да, отправляли его в пустыню, и был сопровождающий. Причем повязывали красную нить. Вы видите, я сегодня надела белые одежды, потому что принято надевать Йом-Кипур белые одежды.
Да, я тоже светлое одела. И Илья тоже у нас тоже как раз светлым, да. Так что мы прям в традиции.
А вот на этого козла, которого отпускали, козла отпущения Азазеля, на него еще привязывали красную нить. И есть, это, как сказать, легенда или поверье, да, или... притча такая, что если Бог прощал грехи народа Израиля, то эта ленточка красная становилась белой. Угу. Вот есть, да, такое поверье, даже это записано у историка Иосифа Флавия, да, это он описывал период уже второго храма, и вот он пишет, что за 40 лет до разрушения второго храма эта нить не становилась белой. То есть евреи видели в этом знак, что грехи не прощены. Но если мы отмотаем от 70-го года времени разрушения храма 40 лет, то это получится как раз время жертвы Иешуа Машиаха. То есть жертва была принесена совершенная, лучшая, лучшим первосвященником, который не имел нужды в прощении грехов. Он сам был Богом, сам был совершенным. Было, есть и будет. Вот. Поэтому вот даже традиции, даже такие, можно сказать, легенды, они имеют очень глубокий смысл.
Да, вот ты, кстати, рассказал, это прям предвосхитило тоже мой вопрос, потому что я об этом слышала и хотела спросить, да, что действительно долгое время люди видели, что жертва не принимается Богом, то есть что-то происходит между Богом и человеком, что процесс-то не идет, несмотря на то, что и храм есть, как бы и первосвященник есть. Это, вот, мне кажется, тоже некий вызов задуматься нам сейчас. Вот, например, если мы соблюдаем даже какие-то традиции, к которым мы привыкли, и считаем, что этого достаточно для, ну, я не знаю, как для удовлетворения Бога, получается, что все-таки, наверное, нет. Да. Есть какие-то вещи, да, которые нам нужно закрывать в нашей жизни, чтобы это изменение проходило, потому что мы не можем с Богом заигрывать. Это все сложно. И иногда бывает, мы очень долгое время обманываем самих себя. Но да, нам нужно делать выбор, и из-за этого выбора мы видим, что наша жизнь, она может действительно поменяться.
Да, и поменять глубину этого праздника, смысл значения. А значение этого праздника – это переменчивость судьбы. Есть такое мнение, что человек живет совершенно в разобщенном, злом, жестоком мире, но это не так, потому что есть Всевышний Бог, Творец, и он ищет встречи с душой человека. Вот как раз в этот праздник традиция считается, что человек своей душой, он возносится к Всевышнему, а Всевышний говорит, ну расскажи, что у тебя, ну расскажи, что тебя волнует, расскажи, что ты хочешь в этой жизни, как ты можешь измениться. И вот традиция считает, что если даже человек изменил, даже отказался от одного какого-то греха, он уже улучшил свою жизнь, он уже приблизился к Всевышнему. И так год за годом из Йом-Кипур в Йом-Кипур он будет очищаться, очищаться и очищаться. И тут надо еще сказать о том, что если раньше была жертва, да, животного, то сейчас этой жертвы нет. И вот именно евреи, иудеи, да, соблюдая иудаизм, да, не веря в Иешуа пока что, как они могут очиститься? Вот, есть такой обычай у евреев, копорот называется. Они вместо вот этих жертв берут петухов, мужчины-петухов, женщины-кур, и, значит, размахивают трижды над головой, говорят, что вот это моя заместительная жертва, он умрет, а я буду жить, и буду жить счастливо. Ну так, я недословно, но этого обряда передаю. Вот, конечно, это очевидно, и даже этот обряд он подводит к тому, к Иешуа, к его жертве, то, что невозможно петухом очистить свои грехи, да. Хотя традиция считает, что вместо жертвы, вот, которые были приносились в храме, да, первосвященник раз в год входил в святой святых, кропил крышку ковчега завета, и до этого он приносил 15 жертв. Это там два быка, и баранов, и овнов. 15 жертв. Одежды его были вообще, он переодевался несколько раз, все в крови, потому что приносил жертвы только первосвященник. Все левиты и все священники, которые, они только помогали ему, помогали переодеваться, помогали окунаться в микву, чтобы очиститься, омыться. Вот. То сейчас считается, что вот этих жертв нет, храма нет, а сейчас тшува, это вот раскаяние, да, обращение к Богу. Тфила, это молитва, да, к Богу. И цдака, это благотворительность, милосердие, праведность, там много смыслов у этого. В общем, любовь друг к другу, одним словом, и сострадание. То вот эти три вещи в праздник Йом-Кипур, они делают то, что делали евреи в период храмов, да, первого и второго, совершив тшуву, раскаяние, тфилу, молитвы к Богу, дзаку. Еврей, он как бы совершает паломничество в Иерусалим и приносит жертву. Вот традиция считает, что тшува, тфила и дзака заменяют вот все жертвоприношения.
Да, дорогие, ну, мы продолжаем говорить о Йом-Кипуре, и поэтому, пожалуйста, вы нам пишите все ваши вопросы, все, что вам интересно, независимо от того, еврей вы или не еврей, пожалуйста, пишите, будем отвечать. И давайте, наверное, я, может быть, вам задам вопрос один из, вот как вы считаете, вот то, о чем сейчас говорит Ольга, что еврейская традиция, она, ну, вследствие того, что нету храма, нет возможности приносить жертвы, да, нашла какой-то другой путь, другой выход, что сейчас основанием лежит не храм, а Тора, не жертва, а добрые дела. Вот достаточно ли это, как вообще, вот, допустим, вы это понимаете? Давайте мы сделаем таким образом, пока Оля еще будет рассказывать о некоторых традициях, я потом этот вопрос задам Илье, вот тот, который вам сейчас задала. Вот, а вы постарайтесь за это время, может быть, тоже что-то написать. Ну и, кстати, можете тоже черкнуть нам вот обратную связь, вы согласны, допустим, будете с Ильей там или нету. Вообще вы реагируете на то, что у нас здесь происходит, потому что это прямой эфир, это живой разговор. Уль, какие еще традиции? Какие еще традиции сохранились как бы до сих пор? А какие, например, ушли? Вот есть такие традиции, которые раньше, например, отмечали там, с библейских времен, а потом они вот исчезли по каким-то причинам и появились новые. Есть такие?
Ну, главное, конечно, это храмы жертвоприношений.
Конечно, ну да, то есть одно то, что мы сейчас уже сказали, да,
это
жертв нет.
Мы рассмотрели с вами, да. Но Илья вот сказал, что день суда в народе считается, день суда, день трепета, это все так. Но вот я готовила, когда урок по традиции Йом-Кипура, у меня пришла такая мысль, я называла этот урок «Два трона». И вот та же традиция еврейская считает, что вот в Рош-Ашана это Йом-Дин. Йом – это день, Дин – это суд. Рош-Ашана – это день суда. А в Йом-Кипур, Бог пересаживается на трон прощения. Угу. Если в Рош-Ашана приговор вынесен, да, каким будет следующий твой год? Умрешь ты или будешь жить, будешь богатый или бедный, несчастный или счастливый. В Рош-Ашана судья записывает, вот, делает запись каждому, да, еврею.
Так.
А в Йом-Кипур потом следует после двух дней Рош-Ашана, который проходит как один день, потом семь дней трепета. Угу. Семь дней Йомим-Нураим, дней трепета, когда ну, молитва, покаяние, тшува, твила, дзака, вот все эти три вещи, они сопровождают евреев. И уже в Йом-Кипур считается, что можно переменить вот эту запись, этот приговор, который вынесен в Рош-Ашана судьей, на милость и прощение. И уже вот изменив какой-то, может быть, плохой приговор в Йом-Кипур, Бог скрепляет это своей печатью. Это уже окончательно и бесповоротно. Это что касается не всей жизни, а именно вот предстоящего года. Кстати, наступил 5781
год. Да, мы с этим всех поздравляем.
Да, да, от сотворения Адама, с днем рождения всего человечества. И давайте заглянем, как же проходит этот праздник в наши дни. Но я уже упомянула, что накануне праздника вот такие обряды, как капорет, это размер. Да, кстати, потом петухов отдают нуждающимся людям, соблюдающим, петухов, кур, либо кто не хочет размахивать петухом над головой, да, может внести денежный выкуп. Угу. Вот, деньгами за это. Это вот наши дни. Потом есть еще один такой обряд. Ташлих называется. Приходит к реке и выворачивает все карманы и бросает в реку, что Господь все наши грехи удалит. Бросит все в пучину морскую. Вот, вот такие. Но они символичные, они, конечно, тоже имеют свое значение. Но вот я когда думаю об этом обряде с петухами, я просто вот вижу вот указательную стрелку на Ишуа Машиаха. Ну, просто задуматься и посмотреть, какая жертва принесена. Лучшая, совершенная, необыкновенная. И каждому еврею тоже стоит задуматься и принять эту жертву Машиаха. И давайте посмотрим, как в синагоге проходит этот праздник. Ну, как я уже, Илья, прочитал, что повеление день покоя, отдыхать в этот день, никакой работы не делать, а самое главное – поститься. Поститься. Вот евреи в наши дни делают акцент вот на этом посту.
Посту, да, постятся.
Посту, на этом посте, да. И пост – это во всех смыслах, да. И причем пост, день у евреев начинается с захода солнца и до выхода первой звезды, и до захода солнца, да. Вот, поэтому со вчерашнего вечера евреи благоверные, благочестивые, ничего не едят, ничего не пьют, никаких кремов и масел не используют, кожаную обувь не надевают, наверное, в парусиновых ботиночках, вот, и льняных. Вот такой строгий пост. Накануне совершается трапеза, чтобы поесть накануне поста, да? Вот, ну, очень сильно не наедаются, едят, допустим, там курицу, вот такое легкое все. И идут, зажигают свечи и идут в синагогу. И уже в синагоге совершается 5 служб. Вот, вечерняя служба Маариф, утренняя потом служба Шахарит, потом обеденная служба. И есть еще дополнительная служба Мусав. А заканчивается весь день Йом-Кипур молитвой Наила, когда вот уже закрывается Арон Кодыш, святой шкаф, убирается Тора, читается эта молитва Наила как завершение. И читается Шма, Шма Исраэль. Молитва Шма Исраэль. И евреи друг другу желают, что в следующем году в Иерусалиме. Как я говорила, что вот эта надежда на то, что Тфилат Шува и Цдака приведут в Иерусалим, совершить вот поклонение и, наконец, избавиться от всего неугодного в жизни.
И, да, спасибо, да, спасибо большое, ага, Оль. Давайте мы, наконец, Илью тоже подключим. Да. Илья, включай микрофон.
Так, я включил. Ага.
Да. Ура! Мы тебя слышим, видим, это здорово. Смотри, ну вот в контексте того, о чем сейчас Оля рассказала, я задавала вопрос тоже людям, то есть в определенный момент евреи встали перед выбором, перед вызовом, потому что храма нету, священника нет, а получается сам Йом-Кипур, как день искупления, он, ну, на мой взгляд, ну, теряет свое значение, если вот искупления нет, как жертвы, а есть только добрые дела. И вот хотелось бы сейчас сделать, может, акцент на мессианском значении этого праздника, потому что, ну, мы смотрим на Танах, и мы вспоминаем слова апостола Павла, что это детоводитель ко Христу. И понимая, что во многих местах Танаха мы видим указания, как стрелочки такие, вот, которые показывают туда, вот на него. Что мы можем сказать о Йом-Кипуре в этом плане?
Прежде всего, можно сказать следующее, что те жертвы, которые приносились на Йом-Кипур, каждая из них указывает на Мессию Ишуа, потому что написано, вот Агнец Божий, который сказал Иоанну, вот он, который берет на себя грех мира. Что делали с агнцами? Их приносили жертву прежде всего. Но в день Кипура приносилось множество жертв. И тельцов, и козлов, и многих других животных. Но основные жертвы – это телец, который был принесен в жертву. Священник приносил за себя эту жертву, кропил кровью, потом шла очередь двух козлов. Вот того козла, который приносили в жертву за весь народ уже, это тоже жертва указывает на Иешуа. И того же, которого уводили в пустыню, как козла отпущения. То есть его, это тоже жертва указывала на Мессию, потому что он тоже погибал. Поэтому любая жертва, которая приносилась на тот или иной праздник, и в частности праздник Йом-Кипур, это жертва невинная. Животные, они не невинные, они не должны были вообще по сути. Мы живем в такой век толерантности, если так можно сказать. Сейчас даже за кошечку и собачку можно... Если ты плохо себя ведешь в отношении к этим животным, можно получить и штраф, и все остальное. Люди это должны понимать, что
да, я просто бы сказала, так... что надо даже больше законов по этому поводу, да, потому что животных мы должны защищать. Это Божье повеление, самое первое.
Конечно, вот. Поэтому само понятие того, что множество животных невинных были принесены в жертву за то, чтобы очистить человека от греха, это уже говорит о многом, о том, что действительно эта жертва невинная, и вот эта невинность, она говорит о Мессии Иешуа, который действительно не был достоин такой ужасной смерти, не был достоин плевков, не был достоин какого-то низведения, то есть люди издевались над ним. Мы знаем из Евангелия, и тем более вот из такой картины Мела Гибсона «Страсти Христовы», которую люди многие смотрели, и там показано хоть каким-то образом, что пережил Иешуа. То есть там даже не полная, скажем так, картина. Это, может быть, 1/10 того, что было на самом деле. Но люди там видели, что происходило. Я просто сам присутствовал в этом зале, когда показывал картину. Люди выходили все заплаканные. То есть они понимали, ощущали, и, возможно, было покаяние внутри сердец людей. То есть они понимали, что такое жертва, настоящая жертва Мессии Иешуа. Поэтому, конечно же, этот день, он полностью был покрыт кровью, так скажем. Да? То есть священник выходил весь окровавленный в одеждах, потому что он кропил эту кровь этих жертв на крышку ковчега, вокруг синагоги, на людей и так далее, и так далее. То есть эта кровь должна была покрывать все грехи народа. И, конечно же, мы в этом видим прообраз Мессии, потому что написано «кровь его очищает нас от всякого греха». То есть, и в частности, когда я веду людей к покаянию, я говорю такие слова, чтобы они повторяли за мной, что «кровь его очищает нас от всякого греха». Это образ вот этой жертвы, которая приносилась во время этого праздника. Но я хотел бы вспомнить два события по этому поводу, чтобы нам понять смысл этого праздника, и в частности, суда Божьего. Все-таки я хотел бы немножко опереться на суд и милость. Вот мы знаем, что на 50-й день народ пришел к подножию горы Синай. И Моисей зашел, чтобы получить скрижали у Бога заповеди, которые он давал. Но написано, что народ стал бесноваться и грешить. И тогда Бог сказал: вот ты сейчас со мной сидишь, а внизу народ беснуется, да? Я хочу наказать его. И когда Моисей спустился, то мы читаем там такое событие, что Аарон не мог ничего сделать, да, можно так сказать. То есть его же, как говорится, повеление, они стали поклоняться этому золотому тельцу. Да, и что получилось потом? Потом Моисей понял, что нужно делать решительные действия. Он сказал: кто Господень ко мне? То есть был выбор людей, чтобы избрать жизнь. И написано, что часть народа пошла к нему. И те, которые не пошли, те, которые были в этих грехах, они были повержены мечом. То есть свои же братья, они их потом и закололи, потому что это была нечистая нечисть, которой нужно было очиститься от греха и стать святым пред Богом. И вот это тоже напоминает вот часть суда, которую, можно сказать, Бог определяет в этот день Йом-Кипур. И второе, вот милость, которую мы читаем, понимание милости, которое мы читаем в пророке Исаии в первой же главе. Вот он что пишет? Здесь это первая глава 15 стиха. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если грехи ваши будут багряные, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю». То есть мы здесь видим, что для Бога важно покаяние, но глубокое покаяние. То, о чем я вначале говорил. Просто покаяться и жить по-старому – это не есть глубокое покаяние. То есть человек должен изменить свое составное внутреннее состояние, чтобы научиться делать добро, чтобы Бог был главным в жизни каждого верующего человека.
Да, смотри, ты прочитал два замечательных места, и действительно такая мощная история в Танахе вот с Моисеем и Аароном, народом, что даже когда Бог говорит о суде, он оставляет возможность еще некоторым быть спасенными. Да, вот как Оля говорила, разница там, ну, не разница, а продолжение. Вот Рош-Ха-Шана, который переходит в Йом-Кипур, и как бы тебе вроде выносится суд, вот ты найден там легким, а в Йом-Кипур у тебя как бы вот еще есть момент все-таки сделать свой выбор, отойти в сторону и не быть пораженным мечом. Конечно, понимаю, что для нашего сейчас современного толерантного человеческого слуха все это как-то дико немножко звучит, что свои вот братья убили других, почему надо было вот убивать, да почему нельзя было простить. Если можешь вот коротко там ответь на этот вопрос. Потому что людям, правда, бывает это, ну, тяжело как-то понять. Если можно коротко.
Ты мне говоришь или Оле?
Да, это я тебе говорю. Тебе.
Ага. Ну, Оля, понимаешь, вот это, я так скажу, это мое понимание, понимание многих верующих людей. Многие люди, которые только встречаются с Ветхим Заветом, они говорят, что они не понимают того, что там написано, потому что там много крови. То есть Бог, например, повелевает уничтожать народ целый.
Ну, да.
Но понять это все невозможно, если человек не изменится внутренне. То есть, чтобы понять, почему Бог выносит свой суд, надо понять некоторые аллегории. Ну, например, если тело заразило гангрена, да, вот нога, которая уже нужно ампутировать, там, иначе человек просто погибнет. То есть нужно делать решительные меры. Но можно сказать, зачем было доводить ногу до гангрены? Можно было, как говорится, это все исправить раньше. Но если человек не думал об этом, если он не упустил момент, то уже все, уже невозможно ничего сделать. Надо просто отсекать ногу, иначе он сам погибнет. Вот это образ того, что, конечно же, народ не является каким-то, я не знаю, мясом там, или каким-то животным, или какой-то скотиной, который, или там, я не знаю, отбросом каким-то. Нет, конечно. Но если человек упорствует в своем грехе, если человек не слышит Бога, если он делает зло каждый день своей жизни, то для Бога это образ вот этой ампутированной ноги, которая заражена. Но есть люди, которые не живут таким образом. Так вот, чтобы эти люди не заразились от тех людей, которые для Бога являются зараженной ногой, нужно их просто отсечь. Это, опять-таки, я говорю, что понять это может только человек, который духовно родился для Бога. Для неверующего человека это непонятно. И мои объяснения, они ничего не изменят в его голове, он не поймет это.
Нет, ну, ты знаешь, может быть, изменит, да, Господь по-разному касается, поэтому спасибо, яркое, на самом деле, яркий такой образ и достаточно понятный. Понятно, ясно, что здесь можно много там еще о чем сказать, но суть ясна. Смотри, ты просто, когда зачитывал тоже фрагмент из Танаха, там как раз упоминалось о том, что вы защищайте сироту, да, там не защищайте вдову, не обижайте там, то есть мы говорим опять же о добрых делах. И почему, если сейчас вот мы обращаемся к еврейской аудитории, да и не только к еврейской, почему все-таки добрых дел недостаточно? Вот, как мы говорим, да, евреи встали перед этим вызовом, то есть вот поверить в Иешуа, ну, кто-то поверил, вот кто-то нет, кто-то выбрал добрые дела и крутит петухом, допустим, над головой. Вот, а здесь рядом вот Спаситель на кресте. Почему же все-таки добрых дел, еще раз скажу, недостаточно?
Ну, потому что Писание говорит, что, что мы, как люди, мы грешны. И даже то, что мы стараемся сделать доброго, оно все равно выпирает из нас греховное. Вот апостол Павел об этом четко писал. Апостол, который так много сделал для церквей, как многих людей спас, который сам своей жизнью заслонял людей от каких-то трудностей, переживаний, который сам испытал множество гонений, вот, и он же о себе пишет, что я хочу делать хорошо, а у меня не получается. И наоборот, не хочу делать плохого, но, как говорится, делаю все равно. То есть он говорил о греховности своего внутреннего человека. То есть на самом деле он был человек верующим, как никто из нас. То есть сильным таким служителем. Но внутренний его человек, греховный человек, который есть у каждого из нас, не давал порой ему возможности делать те дела Божии еще в большего размаха, которые Бог поручил ему. Но он говорит, что я порабощаю моего внутреннего греховного человека, своего, вернее, не внутреннего, а внешнего человека, Христу, чтобы он был господином и над моим внешним человеком. Поэтому, знаете, можно так сказать, недостаточно добрых дел, нужно искреннее покаяние. Вот когда человек родится для Бога, вот тогда вот его рождение даст реальные добрые дела. То есть сначала нужна вера, для начала нужно поверить в того, который может изменить нас по-настоящему, а тогда наша настоящая жизнь в Боге будет давать по-настоящему добрые дела. Потому что все-таки, Татьяна, надо сказать правду. Вот если честно посмотреть в свое сердце, мы порой делаем добрые дела, подсознательно думая, что нам что-то будет за это. Вот часто, вот даже мы как люди, нам свойственно так думать. Вот я сделал доброе, а потом внутренняя какая-то мысль, может быть, я не говорю это об этом вслух, но внутренняя мысль засчитывает, ага, я это сделал, я то сделал, это, а вот теперь мне достаточно, я уже сделал много добрых дел. И теперь могу жить, как я хочу. Вот многие люди подсознательно наверняка так думают. Вот я сделал этот обряд, и это мне засчиталось. А дальше, как я живу, это неважно. Так вот, для Бога этого недостаточно. Достаточно никогда не будет. Мы должны постоянно расти в нем. И самое главное, покаяться по-настоящему и изменить свою жизнь.
Смотрите, здесь сообщение от Ирины пришло. Интересно, а как народ узнает о том, что жертва в этот праздник угодно Богу? Но вот Оля нам уже рассказывала про вот эту ленточку на шее у козла отпущения, что она меняла свой цвет, и что по некоторым источникам мы знаем, что в течение долгого времени эта лента не меняла цвет, то есть не принимала жертва за грех. И все это свершилось в кульминации на Голгофском кресте через кровь Иисуса Христа. Но если мы перенесем вот сейчас, вот в наши реалии, вот как мы можем узнать, что наша жертва, наше покаяние, они приняты Богом? Мы же сейчас не отпускаем козла с этой лентой, да, не можем таким эмпирическим путем посмотреть, как там она меняет цвет или нету. Вот давайте ответим Ирине, вот кто может.
Ну, давайте я попробую. Здесь все-таки стоит нам к очень чудесной традиции еврейской обратиться, да, и вспомнить опять Тфилу, раскаяние искреннее от всего сердца, Тфилу, молитва, которая приближает к Богу, и Дзаку о добрых, милосердных делах, которые, в общем-то, помогают, но полностью не освобождают нас. Но, тем не менее, традиция, она замечательная. И если человек искренне от всего сердца раскаялся, то Бог говорит, что посмотрите на свою жизнь, оглянитесь, обернитесь назад, проанализируйте. Я хочу, чтобы вот ваши эти ошибки прошлого не мешали вашему будущему и настоящему. Вот это происходит, да, во время этого дня раскаяния, молитв. Причем читается потрясающий совершенно молитвенник Макзор. Читаются такие молитвы, как «Ашамну», «Все мы согрешили», «Веду и согрешение», да, о грехах, какие грехи, там перечисления. То есть вынимаются буквально вот все глубины. Человек раскаивается искренне. А как узнаем, правильно, а мы же говорили о том, что Бог решает, каким будет последующий год. Если человек раскаялся, если даже он освободился от одного греха, решил так, что не буду упираться, да, что я не хочу оглядываться назад, некоторые говорят, я не хочу меняться, я хочу делать то, что я хочу. А Бог говорит, ну ты на мгновение вообще задумайся, перестань так упираться, и спроси у Бога, как ты можешь изменить свою жизнь. Вот в чем смысл этого праздника, вот в чем смысл вот этой тшувы и покаяния. От сердца спросить у Бога, что я могу изменить, и принять решение, уже освободиться от этого и улучшить свою жизнь. Тогда будет ясно, вот, что 581 год будет счастливым, успешным, благополучным. И вот так мы узнаем, что Бог принял наше искреннее раскаяние, нашу молитву, нашу благотворительность, потому что в этот день принято благотворить и денежные какие-то...
Да, Оль, спасибо большое. Сейчас, Илья, если хочешь, что-то добавь, и нам нужно скоренько, потому что у нас время, к сожалению, бежит со скоростью света. А нам еще буквально там два слова надо сказать по нашей теме. А вот что можно еще добавить, да? Как можно узнать, что Бог тебя простил? Есть ли, например, такие места Писания, которые дают человеку какую-то уверенность в том, что если он обратится к Богу вот там с чистой такой просьбой, Бог прощает?
Вы знаете, я вам так скажу, что на самом деле, как мы можем это ощутить? Мы можем ощутить это так, что у нас появятся совсем другие мысли. Понимаете, потому что Бог, если видит искренность в сердце человека, то Он видит в нем решение измениться. Поэтому мы заметим сами в себе, что мы стали немножко другие. Мы заметим, что если мы искренне будем перед Богом в одной молитве и дальше будем продолжать искренне молиться, то наши дела постепенно будут меняться. У нас будет жизнь меняться, мы это будем замечать. У нас появится желание читать Писание, как ни странно. Мы будем думать, откуда это у нас. Но если мы будем искренне во всем, то мы увидим, что постепенно, с одной стороны, у нас будет появляться Божье благословение, с другой стороны, у нас также будут появляться и трудности, потому что люди будут нас просто не понимать. Но нам нужно углубляться в Писание и искать таких же верующих с теми же мыслями, как и мы. То есть пойти в церковь, пойти в мессианскую общину, и это нам будет помогать расти и менять жизнь. То есть это как бы какие-то понятные вещи, которые будут изменяться в нас, и мы поймем, что действительно Бог услышал нашу молитву.
Да, хорошо, спасибо. Я надеюсь, что мы ответили.
Позволь мне сказать очень важное, да, как мы узнаем о месте Писания, которое говорит о полном прощении грехов. Вот исполнение этого праздника Йом-Кипур произойдет с моментом второго пришествия Господа Иисуса Христа. Вот Илья настаивал на том, что день суда, действительно, Господь придет уже не простить и искупить, а судить этот мир. Вот праздник Йом-Кипур будет полностью исполнен во время второго пришествия Христа. И вот место Писания ты сказала какое? Это послание к евреям 9:23. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его. И вот, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Это Евреям 10, 12, 14. «Мы совершенны и оправданы кровью Иешуа Машиаха, Иисуса Христа».
Угу. Илья, если есть возможность, давай мы все-таки сейчас в конце передачи протрубим в этот рог, потому что у нас уже время, да, прям все уже вышло, и прям закончим на этом.
Да, ну, на самом деле, это даже, да, это, скорее всего, рог, чем шафар.
Да, ну, труби.
Я попробую, если у меня получится.
Супер! Друзья, на этом заканчиваем. Спасибо вам всем большое. Желаем вам шалом и хорошей записи в книге жизни. Счастливо!
Да, с Богом!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!